будильник. Утренняя программа на радио Донте. Вставай, включай и слушай. Утро с Ириной Лопатиной.
Доброе утро всем, кто настроился на волну радио Донте-Р. У микрофона самая утренняя ведущая Ирина Лопатина. За режиссерским пультом Светлана Адаян.
Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака слегка на высоту. Такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока.
Может быть, вы удивлены прозвучавшим маршем высотников и задаетесь вопросом, а к чему бы это? А я вам скажу. Сегодня наша разбудильная группа предлагает вам поговорить о героических профессиях. Оттолкнуться мы решили от даты. Сегодня, 17 апреля, исполняется 100 лет со дня создания советской пожарной охраны. Так что спешу поздравить всех пожарных и, конечно, нашего гостя, который уже в студии. Это заместитель начальника МЧС по Ростовской области по государственной противопожарной службе Ярослав Глаченко. Доброе праздничное утро.
Доброе утро.
Ну и, дорогие друзья, вопрос, ответ на который мы хотим сегодня от вас услышать. Какие профессии, на ваш взгляд, сегодня можно назвать героическими и почему? Пишите нам в Viber WhatsApp на номер 8-918-25-38-27. Ждем сообщения, пока хорошая музыка. Поехали. Как здорово, друзья, что вы есть у нас, дорогие наши радиослушатели. Вместе с вами, вместе с нашим гостем, мы сегодня хотим узнать, какие профессии в современном мире считаются героическими. Героическими и почему. Ждем ваших сообщений в Viber WhatsApp 8-918-25-38-27. Итак, со мной рядом Ярослав Глаченко, представитель одной из героических профессий. Главный пожарный региона. Можно вас так назвать, Ярослав?
Думаю, да.
А сами вы считаете свою профессию героической, а своих коллег героями?
Обязательно, конечно, потому что я считаю, что каждый, получается, пожарные у нас в нашей области и в стране, это люди, которые, получается, каждый день рискуют своей жизнью, здоровьем для того, чтобы спасать, получается, тушить пожары, спасать в различных. У нас сейчас как бы пожарная охрана, это не только тушение пожаров, но также работаем при различных видах чрезвычайных ситуациях, от наводнения до стихийных различных бедствий, как ветер, там, крушение различных самолетов и тому подобное. То есть работаем в таком широком смысле во всех направлениях.
Здорово. Ярослав, для людей, чья работа связана с большим расходом энергии, важен завтрак. Вот вы сегодня утром уже позавтракали?
Да, конечно, у меня это уже в практике. Я каждый день завтракаю, потому что не знаю, будет ли обед и ужин.
Вот так. Ну что ж, друзья, и нам тоже с вами пришло время традиционной рубрики.
Аппетитная минутка.
А рецептом завтрака с нами поделится жительница Крайнего Севера из города Нарьян-Мар, Ольга Крылова. Ее рецепт, кстати, очень прост в приготовлении, и я его уже успела опробовать.
Я Ольга Крылова, я специалист по связям с общественностью, работаю в городе Нарьян-Маре. Это очень далеко, на Крайнем Севере, за Полярным кругом. Всю жизнь мечтала научиться готовить вкусно на завтрак сырники. Люблю творог, но никогда не получалось, и, конечно же, помог интернет. Нашла замечательный рецепт простых сырников, которые всегда получаются. Для этого нужно взять 250 граммов творога, причем он должен быть такой спрессованный, как правило. Зерненый крупный не подходит. Берете одно яйцо, разбиваете его в миску, добавляете туда по вкусу 3 столовые ложки сахара. Кто любит сладкое, можно положить больше. Затем перемешиваете, добавляете чуть-чуть соли, опять же перемешиваете, добавляете туда творог, у вас получается такая масса. Затем всыпаете, и в зависимости от того, какие вы любите сырники, плотные и неплотные, 4-5 столовых ложек муки без горки. Просеянные желательно. Я люблю просеянные. И хотя многие советуют добавлять ванилин, я не очень люблю. Мне нравится этот чистый вкус продукта творожного, поэтому я его не использую. Вы перемешали, у вас получилась такая плотная масса. И вы разогреваете сковородку с маслом растительным и мокрыми руками формируете эти сырники по тому размеру, который вам нужен. И под крышкой жарите с двух сторон. Все, всех работ минут 15, и ваш завтрак готов. Всем слушателям разбудильника доброго утра и привет из холодного, но гостеприимного Наринмара.
7:28 на наших эфирных часах, и радио России Don't Air, программа «Разбудильник», продолжает свое вещание. В основной части нашей программы мы говорим о героических профессиях и призываем вас порассуждать вместе с нами. Ждем ваших мнений по номеру Viber WhatsApp 8-918-25-38-27. Какие профессии сегодня вы можете считать героическими? Со мной в студии гость, я его назову так, главный пожарный Ростовской области, Ярослав Гладченко. Ярослав, вот мы с вами за эфиром говорили о том, что профессия на самом деле героическая, а какие есть вот, скажем так, не знаки отличия, а может быть поощрения для тех людей, которые особенно проявил себя в работе? Вот как героев можно выделить?
Ну, нас выделяют различными поощрениями. Основные – это у нас, значит, ведомственные медали, а также государственные, значит, награды в области, как бы, спасения людей. Ну, особо ценно это за отвагу на пожаре и за спасение погибавших. Это правительственная медаль.
И много таких награжденных у нас?
По области довольно-таки много, у нас численность где-то в районе 5000 человек, ну, где-то практически каждый третий, наверное, совершал на своем, как бы, пути жизненном какой-то поступок в течение того периода службы, когда он проходил, как бы, службу пожарной охраны.
Слушайте, ну, на самом деле профессия очень опасная, вы согласны?
Думаю, да.
Да, ну, а вот по каким причинам люди выбирают такую профессию? Это же постоянный риск.
Ну, у каждого, наверное, свой путь прихода в пожарную охрану. Риск, конечно, есть, но кто-то должен делать эту работу, и мы готовы ее делать.
Хорошо, а почему вы стали пожарным?
Ну, мой путь, как бы, в пожарную охрану, это после школы, после, как бы, окончания в 95-м году я пришел в пожарную охрану. У меня был выбор, как бы, пойти в военное, в милицию или в пожарную охрану. Ну, выбор пал на пожарную охрану, и я этим горжусь, что я пожарный. И вот так вот пришел в пожарную охрану по совету, как бы, знакомых в пожарную охрану.
Заворожены были, да? Вот так. Это детское еще какое-то, знаете, впечатление, огонь, ну, пожар, стихия.
На тот момент я, честно говоря, не понимал, что такое пожарная охрана, когда не попал в пожарное училище. Вот, придя в него, я стал понимать, что это такое. То есть у нас есть разные, как бы, профессии, те, которые тушат, те, которые профилактируют. Вот. Ну, мой выбор пал именно на пожаротушение, на спасение, на помощь.
Слушайте, вот у нас сообщение первое. Как-то видела, как работают пожарные. Поистине герои. Спасибо вам, ребята. И здесь же вопрос. А есть место юмору, шуткам в вашей такой сложной работе?
Да, у нас есть. У нас даже есть, как бы, ритуалы, так называемые вступления в пожарных. То есть первый пожарный, который попал на первый пожар после прихода в службу. У всех разные. Кого, к примеру, водой обливают, кого намазывают сажей. Такие вот шуточные есть.
Забавно, забавно. Еще одно сообщение от Натальи из Таганрога. Здравствуйте, самые лучшие ведущие. Значит, мое мнение, опасные профессии, героические профессии, врачи и пожарные. Кстати, в ТЦ, в торговом центре «Мармелад» Таганрога, противопожарная безопасность на высоком уровне. И лестница внутри там есть, пишет Наталья. Ранее на вашей передаче сказала обратное, но сходила в торговый центр и убедилась, что все отлично у них. Вот мы задавали вопрос после Кемерово нашим радиослушателям, безопасно ли вы чувствуете себя в местах большого скопления людей. И вот Наталья нам пишет, вот уже безопасно. На самом деле вопрос пожарной безопасности, конечно, он относится не только к профессиональной деятельности вот сотрудников МЧС, но и к каждому из нас. Согласны?
Конечно. Тут каждый из нас должен, как бы защитить себя, потому что самая первая помощь – это то, что делаешь сам ты. То есть в той или иной, как бы, ситуации, которая происходит у нас в жизни.
Еще одно сообщение. Безумству храбрых поем мы песню. Опасность всегда привлекает мальчишек. Они же с детства мечтают быть каскадерами, дрессировщиками, летчиками, спасателями. Спросите, а есть ли женщины в МЧС и чем они там занимаются?
Женщины у нас есть, конечно. Да, у нас в основном они находятся, это должности диспетчеров, которые принимают вызовы, обрабатывают их, высылают, как бы, пожарную и спасательную технику, а также в надзорной деятельности, то есть профилактируют объекты, то есть те, как бы, профессии, которые не связаны с особым риском.
Ярослав, то есть вот они обмундирование пожарных не одевают, и на выезды они не выходят?
Есть есть у нас...
Есть, да?
Есть по России такие, я знаю, в Питере примеры. Вот в Калмыкии были, даже начальник пожарной части была женщина.
Вот это да.
Да, и вот в Питере. Сейчас вот уже, скажем так, может быть, мода. Вообще раньше как бы в пожарную охрану брали только вот именно для тушения пожаров, только мужчин. Но сейчас нередко появляются и женщины, которые также тушат пожары, ликвидируют аварии.
Удивительно. Слушайте, а сколько вот весит это обмундирование пожарного? Я смотрю, они, мне кажется, такие тяжеловесные, как космонавты оденутся.
В различных условиях до 70 килограмм.
О, мама дорогая, это 70 килограмм нужно успеть залезть по лестнице со скоростью не знаю какой. Кстати, а за сколько времени нужно надеть на себя вот это облачение? Там же какие-то нормативы, прям чуть ли не 20 секунд.
Ну, получается, именно боевую одежду в среднем, значит, дежурный караул должен выехать минута. То есть они так выезжают. Да, одевание боевой одежды на оценку отлично, это 21 секунда.
21 секунда. Отлично. Слушайте, ну прям хочется посмотреть, как все это делается со скоростью света буквально. Но то, что я видела, машины, которые сигналят, вы знаете, мчатся на пожар, все, и быстро, как это на самом деле, разворачивается. Вот прям, мне кажется, ну стремительно приехали, раз, и все. Вот
мы. Стараемся, мы каждый раз как бы проводим тренировки различного плана и на объектах. Есть у нас такое понятие, как пожарно-тактические занятия, учения. Также есть отработка плановых карточек тушения пожара. То есть это как бы неотъемлемая часть нашей работы, мы это проводим как бы ежесуточно, выезжая на те или иные объекты, проводя такие занятия.
Ярослав, а вот интересно, в России, я знаю, еще в 1881 году князем Львовым были организованы, созданы пожарные дружины. А есть ли такие сегодня, допустим, в нашем регионе? Что это за структуры?
Да, в нашем регионе добровольная пожарная охрана есть. Это один из видов пожарной охраны. В принципе, она у нас представлена различными подразделениями, в том числе и в казачестве, и в обычными гражданами. У нас насчитывается в области порядка 400 таких подразделений и общая численность порядка около 9500 человек. Но в основном это как бы идут профилактические, но есть и те подразделения, которые участвуют в тушении пожаров. Они как бы в основном стоят в сельской местности, охраняют сельскую местность. Не в каждом, конечно, населенном пункте, но они имеются. Есть и при учебных заведениях такие подразделения, как в ДГТУ. Там создано как бы студенческий добровольческий отряд. Он в городе работает и выезжает на различные виды пожаров и ЧС.
Коль скоро мы заговорили о пожарных дружинах, я предлагаю сейчас расширить нашу разбудильную географию. Завтра к нам сегодня готовил Нарин Мар. А сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать нашу северную столицу.
Вас зовут?
Ну, добрый день. Зовут меня Бойко Наталья. Я много лет работаю экскурсоводом. Знакомлю гостей нашего города с достопримечательностями Санкт-Петербурга и пригородов. Ездим мы и в Псков, и в Выборг, и в Великий Новгород, то есть по всему северо-западу.
Отлично. А теперь расскажите мне вот об истории пожарного дела, как она в Петербурге представлена.
Санкт-Петербург, когда начинал строиться, то в основном дома были деревянными, хотя Петр Первый велел их красить под кирпич и создавал иллюзия каменного города. И, конечно же, пожары были нередкими. Иногда сгорали целые районы. Горел, например, Зимний дворец. Огромный пожар был в 1837 году, когда 3 дня горел Зимний. Там неправильно использовались печи. И поэтому потом пришлось восстанавливать интерьеры дворца, чем занимались известные архитекторы, в том числе Агюст Монферран, строитель Исаакиевского собора. Так что это всегда было актуальным, тушить пожары, спасать любой город, и в том числе Санкт-Петербург, от пожаров. И вот жил в Петербурге граф Александр Дмитриевич Львов, который с юных лет, его завораживал огонь, он смотрел на него, но он прекрасно понимал, что огонь – это не только польза, тепло людям, но огонь – это еще и большая беда. И поэтому в 17 лет он создает первую в России добровольную пожарную дружину. И сам вместе со своими брандмейстерами, как раньше пожарных называли, выезжал на тушение пожаров. И за несколько лет он потушил более 200 пожаров. У него был приятель Александр Дмитриевич Львов. Они полные тезки,
да,
два приятеля. Ну и у него тоже была усадьба на Петерговской дороге. Он, так же, как у его приятеля князя Львова, создается пожарная дружина. И вместе они издавали журнал «Пожарное дело», редактором которого, кстати, был родной брат Антон Павловича Чехова.
Да
так,
вы
что?
Что?
Так все в истории бывают странные сближения, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Ну и впоследствии князь Львов был председателем добровольного пожарного общества России.
А вот такое интересное общение с экскурсоводом из Питера было у меня на днях. А очень интересно рассказывал о создании российской пожарной охраны, пожарного общества, добровольных команд, дружин. Кстати, вот представьте, к началу Первой мировой войны уже добровольное общество пожарных насчитывало около 40 тысяч человек. Внушительно, да, Ярослав?
Да, это очень много было в то время. Ну, как бы в основном это и было в тот момент. Это добровольное пожарное, профессиональных было довольно-таки мало. Вот 17 апреля, получается, 1918 года был издан декрет. И, соответственно, согласно этого декрета была уже сформирована как бы при НКВД, значит, именно профессиональная пожарная охрана. И с этого момента идет развитие уже всей пожарной охраны нашей.
Дорогие друзья, сегодня мы хотим вместе с вами узнать, какие профессии можно назвать героическими и почему в современном мире. Пишите нам в Viber и WhatsApp на номер 8-918-25-38-27. А вот еще одно сообщение. Доброе утро. Считаю фельдшера скорой также опасной профессией, ведь от оперативности и профессионализма зависит жизнь больного. Ну, здесь, наверное, трудно не согласиться, да?
Конечно, потому скорая что помощь. Мы вместе работаем на всех видах, на пожарах, и они бывают часто очень помогают и нашим пожарным, которые получают травмы различной степени, и тем не менее спасают, скажем так, жизни наших пожарных.
И ваших пожарных, и тех людей, которые пострадали вот непосредственно, да, в этой стихии, в огне. Еще одно сообщение. Медики скорой помощи. Вот, пожалуйста, да, медики скорой помощи – опасная героическая профессия, на которых каждый день совершают нападения. Вот так, дергают их круглые сутки на всякую ерунду, вроде температуры 37,1, на пьяных и бомжи. Тут уже прям жалоба, мне кажется, да. Вот так, герои, да, герои, те, которые находятся вот на своем рабочем месте, и несмотря на эти трудности, все-таки кому-то опасную, тяжелую профессию это нужно осваивать и реализовывать в жизни. Есть такие герои, есть они среди нас. Сегодня со мной в студии главный пожарный Ростовской области Ярослав Глаченко. Ярослав, вот в жизни всегда есть место подвига, а в вашей профессии однозначно. Можете вспомнить какие-то интересные истории, связанные с такими вот особенными событиями в жизни ваших коллег или, может быть, своей личной жизни?
Да, у нас есть. Говорить об этом можно как бы нескончаемо. Очень много тех подвигов, которые совершают и пожарные, и граждане. Ну вот, допустим, 9 мая 2013 года в городе Белая Калитва у нас, где произошла, значит, сход, получается, железнодорожных цистерн, и там, значит, ну, уже на данный момент майор внутренней службы Косов совершил тоже определенный подвиг по тушению пожара данных. Ну, там много было, но вот один из вариантов. В декабре 2005 года тоже у нас Максимка Виталий Александрович спас 10 человек на улице Мечникова, 59, за что был, в принципе, награжден медалью за спасение, значит, погибавших. Ну и много говорить можно. Также вот 28 апреля 2015 года у нас поступило сообщение о крупном пожаре в полевом лагере с складов арт-техники. Также совершили определенный подвиг, работали там, где была опасность, возможности взрыва различных боеприпасов. Ну, потушили пожар, предотвратили пострадавших на этом пожаре.
А героев наградили?
Да, героев наградили именно медалями ведомственными, государственными, и ордена мужества даже давали, такие вот боевые медали за определенные подвиги.
Здорово. Друзья, говорим сегодня о героических профессиях. Впереди вас ждет еще много интересного. Время нашего эфира 7.42, показываю часы. И, друзья, жду сообщений на номер 8-918-25-38-27. Какие, на ваш взгляд, профессии сегодня можно назвать героическими и почему? 7:44. Вот сообщение. Пишут нам слушатели. Военные, моряки, летчики, космонавты. Все это героические профессии.
Несомненно, то есть все эти люди совершают определенные героические поступки в своем деле, и можно их считать героями, конечно.
Вот еще здесь у нас строительные альпинисты, это Владимир пишет, так, хорошо, космонавты, вот, опять же, пишут нам еще, а Наталья задает вопрос, сначала напишет, пожарных можно назвать укротителями огня, а далее, бывает ли необычное что-то в поведении огня? Пожары, они разные всегда?
Думаю, да. У нас, в принципе, каждый пожар, он индивидуален. И даже тактика тушения пожара, казалось бы, если ты, ну, к примеру, тренируешься там на жилом здании или на каком-то, к примеру, общественном здании, каждый пожар индивидуальный, развитие пожара абсолютно разное. И при тушении пожара действует на каждом пожаре по-разному, абсолютно. То есть он индивидуален, это точно. И развитие огня, и распространение идет всегда по-разному.
То есть сколько бы ты ни был в пожарной охране, какой бы у тебя опыт за плечами ни был, каждый раз ты выезжаешь, и для тебя это что-то новое.
Да, то есть абсолютно правильно. То есть это вот новое в том виде, в котором представлен огонь, и как его, к примеру, потушить или ликвидировать, может развиваться на 10 квадратных метров, а может развиваться и на 1000, и более.
Mm-hmm, спасибо. И еще одно сообщение. Полицейский – героическая профессия.
Да,
тоже у нас связано с риском.
Даже вот можно вспомнить пожар, который у нас был в центре города Ростова в августе прошлого года. Там полицейские и тушили пожары, помогали нам в этом плане. Поэтому все эти профессии обязательно героические.
Да, на самом деле список героических профессий можно продолжать довольно долго. Сообщение пришло к нам также. Вот шахтер – очень опасная, рискованная профессия. Кстати, интересно, что слово «шахтер» пришло к нам из Германии. Так называли работников предприятия, на котором производилась добыча полезных ископаемых. А сейчас в Германии шахтерский труд вообще запрещен. То есть правительство посчитало, что немецкий уголь равен цене золота из-за тех рисков, которые несет в себе шахтерский труд. И они так подумали, что если вот сейчас тем людям, которые сейчас еще трудятся, закрыть все шахты и просто платить ту же самую зарплату и до пенсии, это будет намного дешевле, чем потом выплачивать социальные пособия семьям, там, потерявшим кормильцев и все остальное.
Но у нас есть как бы в системе МЧС и горно-спасатели называются. То есть это те же шахтеры, которые спасают людей в шахтах, которые добывают уголь.
Слушайте, мне кажется, МЧС – это вообще что-то невероятное. Там есть все.
Да,
вот тут кого не возьми из греческих профессий. Вот, а космонавты?
Ну, космонавтов нет, но альпинисты есть.
Альпинисты есть.
Да, альпинисты есть, скалолазы есть, химики различного плана. То есть мы как бы предназначены для любых видов ЧС, которые вообще могут произойти у нас.
Друзья, ждем ваших сообщений. Пишите, пожалуйста, какие профессии в современном мире вы считаете героическими и почему. Номер, напомню, 8-918-25-38-27. А тем временем я с удовольствием представляю вам рубрику «Утренняя подзарядка».
Утренняя подзарядка.
Сегодня поговорим мы с вами о лени. Ее называют матерью всех пороков, но так ли она плоха? В состоянии лени время от времени пребывает почти 100% людей. Кстати, вот за ленивое отношение к учебе из класса регулярно выгоняли Уинстона Черчилля, Пабло Пикассо и Альберта Эйнштейна. По-моему, неплохо оказаться в таком окружении. Как вам, Ярослав? Отлично, да? А если говорить о причинах лени, то у женщин и мужчин она разнится. Вот представительницы слабого пола чаще ленятся от усталости, а мужчины от нежелания что-либо делать. Я так устал, я ничего больше не хочу. И пошла спячка, сон и все остальное. А помните, в школе мы писали сочинение на тему Обломов и Штольца, герой романа Ивана Гончарова «Обломов». Помните?
Да, помню, конечно.
Да? Как мы тогда бедного Илью Обломова? Нельзя так жить. Что же он делает? А что сейчас, слушайте? Как мы его прекрасно понимаем? Понимаем, да?
Да, я даже больше скажу, как бы есть такие, слышал где-то по радио, что говорили, что лень это, получается, развивает. То есть, когда, грубо говоря, скажем так, помогает в том, где можно там тот же самый пульт для телевизора.
Абсолютно
и тому
верно. Лень это двигатель прогресса. Лень в свое время заставила изобрести колесо, пульт от телевизора, еще многие другие вещи. Сегодня, конечно, мы уже не станем обвинять Обломова. Не видим мы уже в нем этого, знаете, мягкотелого человека. Мы видим в нем даже вот такого хорошего, доброго человека. Даже вот можно позавидовать ему. Это ж надо так самозабвенно, талантливо, так искусственно лениться. Я так, знаете, себе даже представляю так мысленно, надеваю на себя его халат и кричу: «Захар! Захар! Эх, как хорошо!» Но ведь проблема-то какая? У современного человека совсем нет времени расслабиться. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота, у меня еще нагрузки по-немецки и по-русски. И что мы имеем в итоге? Перегруз и трудоголизм, да? Поэтому, да, как говорится, выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Вот. И, кстати, не нужно дожидаться, пока усталость вас будет прям валить с ног. Кривая утомления начинает ползти вниз после 20 минут сосредоточенной работы. Поэтому необходимо делать перерывы. А для восстановительного отдыха достаточно даже пары минут. Друзья, на благо нам. Ученые считают, что лень – двигатель прогресса, как мы уже об этом сказали. И вообще прекрасная вещь. Я вам скажу больше. Лень – это одно из удовольствий, которое может себе позволить человек абсолютно без вреда для своего здоровья. В отличие, например, от алкоголя, да? Помните, перегибы в лени, так как и в трудоголизме, они чреваты последствиями весьма плачевными. Ну, к сожалению, нет определенной формулы, по которой можно было бы точно вывести, сколько нужно работать, а сколько лениться. Для каждого, думаю, это индивидуально. А подводя итог, хочу сказать, что тот, кто хочет жить долго, счастливо и плодотворно, должен уметь вовремя отдохнуть и даже полениться. А поэтому, друзья, будьте здоровы и счастливы. Серьезная тема сегодня у нас была для разговора, глубокая. И давайте еще раз мы серьезно поговорим о бдительности. Ярослав у меня сегодня в гостях, главный пожарный нашего региона. Назовите вот несколько простых правил, которыми можно себя обезопасить в случае стрессовой рискованной ситуации, того же пожара.
Ну, самое такое опасное, это не нужно, самое первое, вернее, это не нужно паниковать, сохраняя хладнокровие и постараться, в общем, как бы оценить, получается, обстановку. Знать номер вызова пожарной охраны, это телефон 01 и 101, то есть он как сотового, так и с городского телефона набирается. Вот. Ну, а самое, если вдруг уже возник пожар, то, к примеру, в квартире, то... Нужно посмотреть и как бы выключить все электроприборы, посмотреть, откуда данный как бы источник. И если уже возник крупный пожар, то нужно просто эвакуироваться и ждать помощи пожарных, позвонив по данному номеру, который я указал.
Спасибо большое за встречу. Спасибо. Напомню, в нашем другу в эфире был заместитель начальника МЧС Ростовской области по государственной противопожарной службе Ярослав Гладченко. Пусть в вашей работе будет меньше поводов для героических поступков и сухих вам рукавов. Друзья, следующий разбудильник прозвенит завтра, 18 апреля. Встречайте моего коллегу Андрея Мелехова. Всем пока, до новых встреч!